Сегодня субботний день, и нам хорошо от того, что мы освободились сейчас от всяких суетных мыслей, да, и все наши взгляды, все наши помышления, они нацелены на небеса, на небесные ценности. И хочу вам задать один вопрос. Что является самой великой, самой непревзойденной небесной ценностью для нас с вами? Иисус Христос, кто-то сказал, да? Вы сказали. Иисус Христос является самой великой и непревзойденной ценностью. А почему? Потому что Он наш Спаситель. Совершенно верно. Потому что Он наш Спаситель, и Он же наш Создатель. Да? Потому что мы им живем, и движемся, и существуем. Как мне жалко, мои любимые братья и сестры, людей, которые до сих пор этого не поняли. Как мне жалко людей, которые сегодня блуждают по этому миру, не зная, почему они живут, не зная, благодаря кому они живут, не зная принципов, не зная жертвы, которая была отдана для того, чтобы они жили. И как счастливы, наверное, мы, что мы это понимаем, правда? Но иногда что с нами происходит? Иногда, очень хорошо это все понимая, мы все равно погружаемся на какие-то глубины, да? Почему? Потому что есть у нас одна большая, огромная проблема. Это наша греховная человеческая природа. Скажите, у вас были когда-нибудь такие мысли, когда вы смотрите на себя и говорите, я тебя ненавижу просто? А? Было, правда? А в связи с чем? Наверное, это происходит в связи с тем, о чем говорил в свое время апостол Павел. Он говорит, желание добра есть во мне, но чтобы сделать онного, того не нахожу. Да? Что не хочу, он говорит, то делаю. Что ненавижу, да, то делаю. А что хочу, что люблю, то не делаю. Борьба между вот этим нашим разумом и вот этой нашей храминой, как ее назвал в свое время апостол Петр, да, идет борьба, ожесточенная борьба с нашей собственной греховной человеческой природой, которая постоянно стаскивает нас ко греху, стаскивает нас к беззаконию, стаскивает нас к каким-то неправедным поступкам. И вы знаете, люди, у которых полная гармония между разумом и плотью, им просто, правда? Им очень легко жить. Они начинают страдать, когда они начинают испытывать последствия этой благодати между разумом и плотью, да? Когда они заболевают тяжелыми заболеваниями, вот здесь они начинают сетовать, вот здесь они поднимают глаза к небу и говорят, Господи, за что? Да? Но христианину трудно жить. Действительно сложно. Почему? Потому что разум его не соглашается с тем, что требует его плоть. Потому что плоть требует противных вещей разуму, и в конечном итоге христианин, падая, начинает горевать. Очень сильно горевать. Как же я мог на это пойти? Как же я мог это сделать? Как же я мог так глубоко упасть? Как же мог я так глубоко опуститься? И что мне теперь делать? И как же мне теперь восстановиться в глазах Божьих? Как же мне теперь приобрести опять этот авторитет чистого, праведного, хорошего, доброго человека? Я так низко упал, я согрешил, нет мне больше прощения, нет мне больше спасения. Кошмар и ужас начинается в жизни человека, который так ненавидит грех, да, и не понимает, Как ему быть в этой ситуации? Я сегодня хочу предложить вам рассмотреть удивительную историю, которая поможет нам понять, уразуметь, что происходит и как с этим быть. Я приглашаю вас открыть четвертую книгу царств. Четвертая книга царств. Братья дорогие, может быть, кто-то мне, вот здесь болтик, закрутит это, чтобы я мог... Если у кого-то маленький плюс есть, плюс один, плюс... Ой, вот несут, как хорошо. Вернее, плохо, что вы носите очки, но... Ну ничего. Все прекрасно, великолепно, спасибо большое. Спасибо большое. Мы с вами обратим внимание на шестую главу. Короткая история, случившаяся с людьми, которые посвятили себя Господу, во главе которых стоял известнейший пророк, которого называли пророком мира. Да? Вы помните, как называли Илию? Его называли пророком суда. Почему? Потому что больше своего времени он посвящал борьбе с беззаконием, он посвящал обличению, он этих бедных несчастных жрецов Ваала порубил, порезал всех, да, и так далее. То есть человек такой. Но он испытывал и эмоциональные падения, и эмоциональный взлет. Но на смену к нему пришел другой человек. По характеру другой человек. Его назвали пророком мира. И вы знаете, один из самых любимых моих библейских героев, библейских персонажей, пророк Елисей. Да? Почему? Я вам объясню чуть позже. А сейчас давайте мы прочтем историю, в которой он принял такое серьезное основное значение. «И сказали сыны пророков Елисею». Вы знаете, кто такие сыны пророков? Они впервые появились при пророке Самуиле, который образовал пророческие школы. Он собрал там молодых людей, которых обучал вот этим ближайшим отношениям с Богом, чтобы потом Господь мог их избирать для вот этого пророческого служения. И вот эти сыны пророков обратились к Елисею, и говорят такие слова. Вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас. Тесно для нас. Пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по одному бревну и сделаем там себе место для жительства. Он сказал, пойдите. И сказал один, сделай милость, пойди и ты с рабами твоими. И сказал, пойду. И пришел с ними, и пришли к Иордану, и стали рубить деревья. И когда один валил бревно, топор его упал в воду. И закричал он, и сказал, ах, господин мой! А он взят был на поддержание. И сказал человек Божий, где упал топор? Ну, ситуация следующая. В те времена, любое орудие труда считалось большой ценностью для людей. Особенно, если это было изготовлено из металла, из железа. Понимаете? Поэтому, естественно, когда случилась такая беда, тем более ты взял на прокат, так скажем, вещь, да, и вдруг ты уронил это в воду, естественно, это трагедия была для этого человека, за это надо было платить. А стоило это дело достаточно дорого. Этот человек очень сильно расстроился. Но посмотрите, с какими мыслями они пришли к этому Иордану. Пойдем там у Иордана, сделаем себе жилище, там будем жить. Почему их так сильно тянуло к Иордану? Потому что сам Иордан – это река особенная в жизни народа израильского. И вы знаете почему, да? Иордан – это место, которое они вынуждены были преодолеть. Это река, которую они вынуждены были преодолеть для того, чтобы попасть в землю обетованную. И вы все помните, какое чудо тогда произошло. Вы помните, да? Когда уже Халев, да? Иисус Навин, совершенно верно, помолился, ударил по воде, и воды расступились, и народ Божий прошел по дну Иордана, и каждый с собой что взял? Камешек, да, какой-нибудь, кто-то побольше, кто-то поменьше. Но каждый из них взял со дна этой реки что-то на память себе, чтобы помнить, никогда не забывать. Какое великое чудо сотворил Бог, чтобы они попали в землю обетованную. Какое великое чудо совершил Бог, чтобы они попали в эту землю, где течет молоко и мед. И вот они с этими мыслями, да, для того, чтобы поддержать этот дух веры в себе, для того, чтобы концентрировать свое внимание на духовных вещах, они решили прийти и рядом с этой рекой построить себе жилище, чтобы там можно было глубже размышлять о всех тех великих вещах, которые случались в народе Божьем, да? И они говорят ему, давай пойдем. Он, Елисей, говорит, ну идите, идите. Они говорят, сделай милость, пойди вместе с нами. Почему он им так нужен был? Они чувствовали в присутствии этого человека присутствие самого Бога. Понимаете? Они видели в Елисее источник глубочайших знаний своего Бога. И коли они сыны пророческие, да, коли они готовятся к такому важнейшему служению, им необходим наставник такого уровня, который имеет такие тесные взаимоотношения с Богом. Они его приглашают и говорят, сделай милость, пойдем с нами. Он ждал этого приглашения, потому что очень сам этого наверняка хотел. Он им сказал, ну идите. Они стали его просить, и он любезно согласился. Пойду, говорит, пойду. И пошел с ними, пришли к Иордану, и стали рубить деревья. И вот произошла вот такая неприятность. Топор упал в воду. Но вы все прекрасно понимаете, что значит топор упал в воду. У нас в детстве шутка была, когда мы приходили на море, я вырос на море, на Каспии. Мы приходили на море там покупаться, и друг другу задавали вопрос, ты плавать умеешь? Он говорит, да, как? Он говорит, топориком, да? Вы понимаете, да, смысл, да? То есть, мы все прекрасно понимаем, что значит топор упал в воду. Это значит, он утонул безнадежно, понимаете? Это значит, он сразу же пошел на дно и прилип к этому дну. Почему? Потому что тяжелый. Потому что физика такова, да? Потому что законы таковы. Он не мог плавать на поверхности. Скажите, в каком случае топор бы смог бы плавать на поверхности? Но одно топорище – это же не топор. Я говорю, а вот в каком случае бы, вопреки всем законам физики, да, всем законам природы, в каком случае топор плавал бы спокойно? А? Топор поддержал. Вы знаете, я думаю, вопрос очень простой. И вы все физики здесь, я знаю, вы должны это знать. Что топорище должно во много раз превосходить вот эту железную часть, да? Во много раз дерево в топоре должно быть больше, и тогда это дерево смогло бы этот топор удержать. Если вы взяли бы топор, положили бы на плот, небольшой плотик, если вы сделали бы, он бы утонул, он бы не утонул, он бы спокойненько лежал. Но так как вот эта железная часть топора, она гораздо тяжелее, чем деревянная часть топора, понятно, да? Естественно, топор пошел ко дну, беспрепятственно. Вопрос в другом. Топор взят на поддержание. Что делать? Как быть? И здесь, конечно, они все благодарили Бога, что рядом с ними был этот пророк. Они его зовут и говорят: Елисей, катастрофа великая случилась. Топор утонул. Он говорит им следующие слова. И вот здесь начинается самое интересное. Обратите внимание, зачем они его позвали с собой? Для чего? Я уже говорю. Для того, чтобы питаться от него. Они в нем видели источник знаний, источник видения Божие. Да? Они в нем видели эти чистые, прямые, близкие отношения с Богом. Он им нужен был как наставник духовный. Правильно? Елисей сам это понимал или нет? Или он пошел с ними шашлыки там поделать? Пикник устроить? Пожить там? Ему негде было жить, он пошел туда пожить с ними. Зачем пошел с ними Елисей? Елисей пошел с ними для того, чтобы осуществить, удовлетворить эту потребность в них. Насытить, передать, подготовить их, потому что Елисею когда-нибудь тоже нужно было бы прекращать это служение. И он должен был бы кому-то передавать это служение. Он передавал свои знания. И вот посмотрите, как интересно все получилось. Посмотрите, как Елисей начинает передавать свои знания. Как он начинает делиться своим духовным опытом. Человек Ветхого Завета. Человек Ветхого Завета. Первый вопрос, который он им задает, да? И сказал человек Божий, где он упал? Покажи мне место, где он упал. Какая разница? Какая разница, где упал топор? Покажи место, ты же не будешь нырять все равно туда. Нырять-то не будешь за топором? Почему? И сыну пророческому ты тоже не скажешь ныряй, потому что очень глубоко. Куда нырять? Как? Почему он не предлагает себе нырнуть или ему нырнуть? Но спрашивает, где упал? Потому что прекрасно понимает, что никаких их человеческих усилий, никаких их навыков по нырянию не хватит, чтобы нырнуть так глубоко, чтобы этот топор достать. Это очень рискованное дело. Можно погибнуть, да? Можно с этим топором остаться там, на этом дне. Мог Елисей так безрассудно жизнью другого человека распоряжаться? Конечно, нет. Но и тем не менее он задает вопрос. Покажите, где он упал. И какое впечатление складывается, что он готов был сам нырнуть за этим топором. Но что он делает? Ему показывают. Ему показывают это место. Он указал ему место, написано. И вот здесь Елисей делает удивительную вещь. И отрубил он кусок дерева. И бросил туда, вот в это место, кусок дерева. И всплыл топор. Вопреки всем законам природы. Вопреки всем законам физики. Топор всплывает. Просто потому, что Елисей бросает в это место кусок дерева. Как вы это можете все объяснить? Это великое чудо действительно. Но вы знаете, интересное дело, что Елисей никогда не совершал никаких чудес, если не вкладывал бы в эти чудеса величайший, глубочайший духовный смысл. Когда я с вами размышлял о том, почему топор тонет и в каком случае он может не утонуть, да, я вам сказал, для того, чтобы он не утонул, да, необходимо, чтобы деревянной части было больше. И настолько больше, чтобы она превзошла массу вот этой металлической части. И я вот сижу и размышляю дома над этой историей. И вы знаете, ничто в мою голову не лезет, как только иллюстрация этого топора, в котором вижу я себя. Себя. Грешника. Грешника, человека, на которого нанизана вот эта тяжеленная штука, которая тянет этого грешника всегда куда? На дно. Который тянет постоянно этого грешника на дно. И причем на дне этом так его держит, да, что этот грешник вопиет там со дна, мечется там на дне и не знает, как с этого дна подняться, как выплыть туда, на поверхность. А как он выплывет на поверхность? По всем законам природы топор должен лежать на дне реки. По всем законам природы грешник где должен находиться? В могиле. По всем законам природы, по всем Божьим законам, где должен находиться грешник? В каком состоянии? Одно только состояние у него может быть – смерть. И многие люди так и продолжают в этой жизни лежать на дне. Лежать на дне, горевать, плакать, возмущаться, негодовать, а всплыть не могут. Не могут всплыть, потому что таковы законы. И вдруг в истории человечества происходит событие, которое невозможно вообразить человеческим разумом. В истории мира происходит событие, которое невозможно понять, уразуметь. Пришествие Сына Божия в этот мир. Пришествие Сына Божия на Голгофский крест, на котором перед своим последним вздохом Он говорит слово «совершилось». Что же совершилось? Что произошло на Голгофском кресте, что Христос сказал, совершилось? Топор лежит на дне. Христос приходит на крест и говорит, совершилось. Что совершилось? Топоры повсплывали. Вы понимаете, что произошло? Величайшее чудо всех времен, всех народов. Пришел на землю Спаситель и сказал, совершилось, и топоры всплыли. Вопреки всем законам природы всплыли топоры. Кто эти топоры, мои братья и сестры? Вот мы с вами и есть эти топоры. И знаете, что нас сегодня с вами отличает от тех топоров, которые лежат на дне? А? Что? Мы не такие же топоры, как они? Такие же топоры. У нас есть топорище? Есть топорище. А топор сам есть? Грех есть в нас? Греховная человеческая природа присутствует? Что нас отличает от топоров? Отличает нас, что мы, вопреки всем законам природы, плаваем на поверхности. И на нас мир смотрит вот так. И говорит, как это возможно? Как это возможно, чтобы топор плавал по реке на поверхности жизни, плавал топор? Вы же такие же топоры, как мы. Чего вы улыбаетесь? Чего вы радуетесь? Что вы смеетесь? Что вам доставляет такой радости? Мы топоры, вы топоры. Мы плачем, мы умираем, мы болеем, мы возмущаемся, а мы на вас, на топоров, смотрим, вы плачете, вы не плачете, вы радуетесь. Вы ликуете, вам хорошо. Что такое? Мы плаваем на поверхности. За счет чего? За счет того, что нас Небесный Отец, спасибо, мой дорогой, что нас, наш Небесный Отец в свое время спросил у этого мира, куда вы упали? И он отрубил кусок дерева, вот в таком виде. Отрубил кусок дерева и бросил в этот мир. Кто был Христос? Он был таким же человеком, как мы с вами. Да? Но что его отличало от нас, этого такого же человека, как мы? Что его отличало от нас? А? Он был топорищем без топора. Вы понимаете? Он был только деревянной частью. Железки не было на нем. Вот этой тяжести, которая могла бы утащить его на дно, ее не было. Все время, пока Христос был здесь, чем занимался дьявол? Чем занимался сатана? Он пытался надеть на Иисуса Христа вот эту металлическую часть. Помните в пустыне, что творил с ним сатана? Вот хлеб, что тебе мешает? Покушай. Преврати этот камень в хлеб и покушай. Вот, бросься, написано же, поймают, не дадут разбиться тебя о землю. Вот все царства земли, я тебе все это дам, только поклонись мне. И что ответил Христос в трех этих случаях? Так написано, так написано, так написано. Богу одному поклоняйся и Ему одному служи. Как дьявол не хотел надеть на Иисуса Христа вот этот топор, чтобы этот топор увел его в могилу тоже навсегда, чтобы похоронить его под этими водами жизни, положить его на дно, Христос не поддался, Христос не смог. Вот почему эта история так красноречиво свидетельствует о том, что Бог делает для человека? И тогда, когда сыны пророческие собрались у этой реки Иордана, помня, что со дна реки они собрали камни, теперь они увидели, что всплыло со дна реки, благодаря тому, что Елисей бросил туда еще один кусок дерева, нарушив закон смерти. Упразднив этот закон смерти, грешник всплыл на поверхность. К чему я это говорю, мои милые братья и сестры? К тому, чтобы мы с вами никогда в жизни не забывали, почему мы с вами до сих пор живы. Чтобы мы никогда в жизни с вами не забывали факт, который произошел 2000 лет тому назад, на что пошел Отец Небесный, отдав Сына Своего Единородного за нас с вами. Мы сегодня с вами сидим, радуемся, несмотря на то, что нас касаются тяготы этого мира, как и всех. Но мы радуемся с вами, почему? Потому что в нас есть надежда. Потому что мы ожидаем с вами второго пришествия Господа Иисуса Христа. А зачем мы так ожидаем это второе пришествие? По одной простой причине. Мы с вами понимаем, когда Он придет, что нас ожидает. Нас ожидает вечная жизнь. Это делает нас людьми радостными, счастливыми. Когда мы это понимаем, чего от нас ожидает небо? А? Вот когда небо видит нас это все понимающими. Совершенно верно. Идите. Разделите эту радость с другими людьми. Идите, расскажите другим людям о том, что сделал для вас Спаситель. Поделитесь этой радостью. Они будут задавать вам вопросы. Что ты постоянно радостный такой? Скажите им, почему вы радостные ходите. Потому что, когда вы лежали на дне, прикованные этой железкой ко дну, в мир пришел Спаситель и дал силы вам всплыть на поверхность. предложите это великое чудо человеку, который сегодня лежит на дне, потому что он тяжело очень болеет. Сегодня огромное количество людей, которые тяжело болеют раком, всевозможными заболеваниями. Расскажите этим людям о том, что Господь может поднять их со дна, на котором они сейчас находятся. И вы увидите рядом с собой точно такого же радующегося человека, который поймет всю красоту Господа Иисуса Христа, всю Его любовь, всю Его благодать. Он поймет всю Его жертву, на какую Он пошел, чтобы этот топор, вопреки всем законам природы, всплыл на поверхность. Не держите эту весть у себя в сердце. Вы превратитесь в болото, смердящее болото, гниющее болото. Не держите эту весть у себя. Она дана вам для того, чтобы вы пошли и рассказали это другим людям. Чтобы другие люди испытали радость и счастье. И если вы сегодня, испытав эту радость и счастье, всплыв на поверхность, говорите: ну и слава Богу, и хорошо, мне хорошо, и этого достаточно, мы поступаем как эгоисты, так заявляя. Елисей вытащил этот топор, поднял его с поверхности воды, отдал этого сыну пророческому и говорит: иди. Вы можете себе представить, какие у него были глаза? А? Вот такие глаза. Как это может быть? До сих пор никто не может проникнуть в эту глубочайшую тайну божественной любви. Какого же уровня она должна быть, чтобы оставить все небо и опуститься на глубину, опуститься на глубину греха, чтобы нас с вами оттуда поднять, чтобы нас с вами оттуда вытащить? Это великая тайна. Сколько лет мне приходится рассказывать людям об этом? Это главная тема всех моих размышлений, всех моих рассказов людям. Я до сих пор, мои братья и сестры, говорю вам честно перед Богом, не продолжаю удивляться этому. У меня постоянно вот такие глаза. Как это могло быть? Как это могло случиться? Обратите внимание на свою жизнь, и вы увидите. И вы обязательно увидите себя в виде вот этого топора, который лежал там, но которого Господь с любовью поднял на поверхность. Может произойти большая трагедия в жизни после этого, вы знаете, если неаккуратно обращаться с топором, его опять можно уронить. Вы понимаете? Что было бы, если бы в Священном Писании не было бы найдено вот этого текста? Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали. Я пишу вам, чтобы вы не падали, как топор, в эту реку. Я пишу вам, чтобы вы были аккуратны, чтобы вы не падали, как топор, в эту реку. Потому что, если вы упадете, вы обязательно пойдете куда? Обязательно пойдете на дно. Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали. Но если кто согрешил, если все же кто-то упал, если все же кто-то опустился на это дно, не забывайте, у нас есть Иисус Христос праведник. У нас есть кусок дерева. У нас есть кусок дерева, который Господь опять бросит, чтобы нас со дна поднять. Это не должно говорить вам и учить вас о том, можно нырять на это дно столько, сколько надо. На дне так интересно. там рыбка плавает какая-то такая неведомая, там жемчуг, может быть, лежит, там, может быть, еще золото кто-то уронил, знаете, может быть, кто-то там сундучок какой-то утопил. Давай-ка нырнем, посмотрим, что там за богатство на дне. Вся опасность заключается в том, что топору может понравиться там. И сколько бы тогда Отец Небесный не бросал бы этот кусок дерева, топору будет безразлично. Безразлично. Он скажет: не, мне тут хорошо. Мне тут удобно. Здесь все блестит. Здесь все сверкает. Милые мои братья и сестры, дьявол постарается сделать, чтобы вам было там на дне какое-то время очень комфортно и хорошо. Дьявол приложит все усилия, чтобы подкинуть вам приманочку такую на это дно, чтобы вы увидели и глазки бы засверкали: а, ну чего тут на поверхности, давай-ка нырнем, всплывем, ничего страшного, всплывем. Куда всплывем? Все, утону. И дьявол поймает за ногу, вот так. И как бы мы там ни дергались, чтобы всплыть, и как бы мы там ни трепыхались из стороны в сторону, он будет держать нас на дне, братья мои и сестры. Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали. Но вдруг получится, случится, не бойтесь. Я готов опуститься на это дно, чтобы свое дитё оттуда вырвать. Мои братья и сестры, никогда не следует злоупотреблять божественной благодатью и милостью. Да, мы знаем, что Иисус умер за нас на Голгофском кресте. Да, мы знаем с вами, что Он пролил свою драгоценную кровь и простил все наши грехи. Он снял с нас вину. Братья мои, сестры, но не надо забывать о том, что всякий раз, опускаясь на это дно, мы так к нему привыкаем, что придет день в нашей жизни, и мы заявим Господу и скажем: не прилагай больше никаких усилий, чтобы меня оттуда достать. Мне здесь хорошо. Да не произойдет это с нами никогда. Почему? Потому что каждый из нас должен задуматься о цене, которая была заплачена за то, чтобы нас достать со дна. А цена это не золото и не серебро. Помните, что написано? Вы куплены дорогою ценою, не золотом, не серебром, дорогою ценою куплены. Смертью Агнца, кровью было заплачено за то, чтобы нас со дна поднять. Какими же бессовестными должны быть мы, чтобы забыть об этом и опять нырнуть на дно и лежать там? И получать удовольствие. Помните об этой великой жертве и об этой великой любви. И об этой великой благодати и милости, проявленной к нам на Голгофском кресте. Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешит, мы имеем Иисуса Христа праведника, ходатая. Во имя Господа Иисуса Христа и Его благодати в нас да будет. Аминь. Помолимся.